Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. В конце ноября в крупнейшем городе Марокко, в Марракеше, прошла климатическая конференция Организации Объединенных Наций, на которой были согласованы первые правила реализации принятого год назад большинством стран мира Парижского климатического соглашения. В ходе конференции 47 развивающихся государств объявили о планах полного перехода на возобновляемую энергетику. Российская делегация подтвердила в очередной раз, что не будет ратифицировать Парижское соглашение в ближайшие годы и не снизит добычу углеводородов, за что и получила две антинаграды – «Ископаемые дня», присуждаемые сетью некоммерческих организаций, «Климатическая сеть действий», которая объединяет более 1000 общественных экологических организаций со всего мира. Координатор проектов в общественной экологической организации «Друзья Балтики» Екатерина Успенская, у которой мы сегодня в гостях, входит в состав климатического секретариата сетевой российской организации «Российский социально-экологический союз». Она же была в составе делегации российских наблюдателей от общественных организаций на конференции в Марракеше. Катерина, как российские экологи оценили в целом подписание Парижского соглашения?
Вся наша сеть приветствовала принятие и подписание Парижского соглашения. Оно было подписано максимальным количеством стран, его подписало 197 стран мира, это практически все страны Объединенных Наций. И это очень важно с той точки зрения, что необходимо было объединить усилия всех стран, придать им форму, пространство, площадку для будущих действий. Мы, конечно, видели недочеты Парижского соглашения в том, что оно было довольно пустым. То есть по сравнению с Киотским протоколом, который предписывал определенные цифры, определенные четкие параметры снижения выбросов к странам, но из-за этого он и не привел к нужному результату, потому что большинство стран испугались этой строгости и решили в нем не участвовать. Во втором периоде Киотского протокола Россия, например, в нем не участвовала, Канада вышла, Япония. Парижское соглашение было важно как таковое. Мы надеялись, что если страны подписали, то они намерены сотрудничать в дальнейшем и постепенно наполнять его более четкими, гибкими, прозрачными механизмами. И это как раз должно было произойти уже в этом году на сессии в Марракеше.
После подписания Парижского соглашения, что противники концепции изменения климата, можно сказать, потерпели полное поражение? Однако, как тогда объяснить, Катерина, позицию многих общественных организаций, таких как «Друзья Земли», «Международная лесная коалиция» и других, которые выступают против существования углеродных рынков как таковых?
В принципе, в мире существует научный консенсус. Говорить уже после Парижского соглашения о том, что изменение климата не происходит, и с этим нельзя ничего сделать, точнее, можно ничего не делать, уже глупо, уже неприлично, и на международном уровне это уже не работает. Все страны, подписав Парижское соглашение, сказали, что да, изменение климата есть, с этим нужно что-то делать, и научный консенсус существует. Мы апеллируем в первую очередь к отчетам Межгосударственной комиссии экспертов по изменению климата, которые говорят, что да, изменение климата существует, и с максимальной для ученых вероятностью они говорят, что причина его – это деятельность человека. В России мы ссылаемся чаще всего на отчеты Росгидромета о последствиях изменения климата на территории Российской Федерации. Россия на официальном уровне не против борьбы с изменением климата. Напротив, у нас есть ряд документов, в том числе подписанных президентом, которые говорят о том, что да, изменение климата существует, и мы должны с этим что-то делать на территории России. У нас есть климатическая стратегия, у нас есть ряд более узких документов. Да, а то, что вы процитировали в начале, что касается монетизации и углеродных рынков, нужно вернуться немножечко к Киотскому протоколу. Дело в том, что Киотский протокол был способом внедрение именно рыночных механизмов для борьбы с изменением климата. Есть ряд общественных организаций, в первую очередь из развивающихся стран, которые на своей шкуре практически увидели то, как работают эти рыночные механизмы Киотского протокола, которые изначально были направлены на, естественно, спасение климата и окружающей среды, но в итоге привели в силу своей рыночной сути зачастую прямо противоположным последствиям. Мы до сих пор критически относимся к этому, мы считаем, что новые механизмы, которые еще разрабатываются и должны быть разработаны на дальнейших сессиях переговорных, они должны избежать повторения тех ошибок, которые были раньше. И эти механизмы должны быть максимально прозрачными, они должны максимально учитывать население и возможные последствия для населения, для экосистем, всячески их оберегать и быть максимально эффективными не только с экономической точки зрения.
Екатерина, а почему Россия не ратифицировала Парижское соглашение?
У нас самих было много вопросов по этому поводу. Мы смогли, к счастью, этот вопрос задать во время переговоров главе нашей делегации, официальной российской делегации на переговоры, господину Бедрицкому. Есть ряд причин, довольно завуалированных. У нас на самом деле есть план ратификации Парижского соглашения, который должен быть опубликован на сайте Минприроды. К сожалению, я не вижу в этом реальной логики. В основном все опирается в то, что, как мне кажется, Россия немножечко осторожничает, потому что мы боимся, что нас заставят делать то, что повлечет некоторые экономические последствия для России и заставят нас снижать выбросы не так, как мы это хотим, потому что официальная позиция говорит о том, что необходимо снижать выбросы, но мы не видим, как они собираются это все обеспечивать. И я думала, что будет еще опасения по поводу результатов выборов в США. Были большие опасения по поводу действий Трампа на первом этапе послевыборной уже карьеры. Пока не совсем это понятно, и мне кажется, что это может тоже влиять на поведение очень многих других политиков в том, что касается ратификации и других действий по Парижскому соглашению.
Екатерина, какие задачи стояли перед участниками Марракешской конференции, где вы выступали в роли наблюдателя со стороны Социально-экологического союза России?
Мы были так называемыми наблюдателями от общественности. Это особый статус, так называемый желтый бэджик, который немножечко ограничивает наши возможности по сравнению с обычными переговорщиками, с участниками официальных делегаций. То есть у нас не было доступа к очень многим внутренним техническим встречам, но мы могли наблюдать все это на пленарных заседаниях и участвовать в так называемых сторонних мероприятиях. Главным лозунгом Марракеша было «Act», действовать, так называемый саммит действий, как его изначально окрестили. К сожалению, нам кажется, он не вполне оправдал своего громкого названия. Но основной задачей было, скажем так, утвердить еще раз Парижское соглашение. Дело в том, что само соглашение вошло официально в свою легальную силу совсем недавно, 4 ноября, и оказалось одним из самых быстрых соглашений в истории по скорости своего вступления в силу. Многие к этому оказались немножечко не готовы, потому что думали, что будет довольно длинный период раскачивания, подготовки. Это же большая бюрократия. Мне показалось, что многие были не готовы к такому ходу действий, но нельзя забывать о том, что все-таки Парижское соглашение покрывает период, начиная с 2021 года. По крайней мере, у нас оно есть, оно будет действовать. Вопрос в том, опять же, как наполнить Парижское соглашение, потому что оно не предусматривало каких-либо особых механизмов. То есть задача сейчас – это их грамотно прописать. Несколько рабочих групп работают над различными линиями документации, и эта работа будет продолжаться как минимум до 2018 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резулков. В эфире программа «Петербург свободы». О реализации Парижского климатического соглашения, о том, как будет меняться климат на северо-западе России, мы беседуем с координатором проектов общественно-экологической организации «Друзья Балтики» Екатериной Успенской. Катерина, какие главные цели были поставлены в Парижском соглашении и как на конференции в Марракеше пытались приблизить достижение этих целей?
Парижское соглашение зафиксировало очень важные вещи. Во-первых, страны договорились сделать все необходимое, чтобы удержать рост глобального потепления в пределах 2 градусов Цельсия и очень стараться приблизить этот лимит к 1,5 градусам. Даже вот эта разница в полградуса – это очень и очень важно, потому что разница полградуса и в 1 градус приводит к катастрофическим последствиям, в первую очередь для наиболее уязвимых стран по всему миру, но в том числе и для нас, хотя хотя мы, городские жители, пока еще этого не наблюдаем. Есть страны, которые уже страдают и несут очень значительный ущерб как экономический, так и социальный в результате изменения климата. И для них очень было важно, что цель в 1,5 градуса хотя бы была обозначена. Кстати, до Марракеша цель общественных организаций была следующая – убедить страны, переговорщиков усилить свои обязательства, в частности, по снижению выбросов, чтобы обеспечить удержание температур. Почему это было важно сделать в Марракеше? Потому что вот эти оставшиеся 3 года до 2020 года критичны. Если ничего не будет сделано в ближайшие 3 года, то достигнуть уровня в 1,5 градуса, возможно, станет уже технически невозможно. Поэтому один из результатов Марракеша, к сожалению, достигнут не был. Не были усилены вот эти вот критические обязательства. Поэтому сейчас большой вопрос, упирать ли нам на необходимость вот этой цели в 1,5 градуса или нет. 2 градуса – это тоже не панацея. Уже наблюдается изменение климата при нынешнем повышении в 1 градус. То есть есть различные прогнозы, что будет происходить в мире при повышении температуры еще на 1 градус, но с полной уверенностью можно сказать, что многие последствия будут критичными. Другой из задач Марракеша было, с точки зрения общественных организаций, в первую очередь повысить обязательства стран, в первую очередь развитых стран, по выделению финансирования в фонд помощи наиболее уязвимым странам, странам, которые уже страдают от последствий и так далее. Эта цель, опять же, не была достигнута, к сожалению. В свое время страны пришли к договоренности об обеспечении финансирования в сумме порядка 100 миллиардов долларов в год до 2020 года. На самом деле, по разным оценкам, в том числе по оценкам известного эколога Николаса Стерна, сумма, необходимая странам на адаптацию и на возмещение ущерба, на порядок выше. Но в свое время из-за одного известного выступления Хиллари Клинтон почему-то именно цифра в 100 миллиардов оказалась закрепленной, в том числе документально. И в Парижском соглашении цель в 100 миллиардов в год была закреплена наравне с целью в 2 градуса и 1,5 градуса. Что мы видим сейчас? Финансирование недостаточное. По результатам 2014 года все финансирование климатической в совокупности составило 20 с небольшим миллиардов долларов. А в этом году, по результатам Марракеша, адаптационный фонд был наполнен на примерно 81 миллион. То есть порядок можно увидеть. Многие развивающиеся страны, которые надеялись и уже видели, как они практически получают какую-то помощь, остались ни с чем. Но это печально, потому что это не какая-то помощь, благотворительность. Это вопрос выживания для многих, и есть такое понятие климатической ответственности за историческое развитие. То есть богатые страны стали, большинство из этих стран стали богатыми, достигли определенного уровня жизни за счет того, что стали раньше эксплуатировать природные ресурсы, то есть начиная буквально с времен промышленной революции. Многие страны, которые сейчас бедные, не смогли этого сделать в силу того, что были колониями тех самых стран, и из них добывали и ресурсы, и в принципе их развитие оказалось очень сильно заторможено. Так что для нас, как для общественной организации, этот вопрос, конечно, тоже очень серьезный.
Екатерина, за какие такие заслуги, в кавычках, Российская Федерация получила в Марракеше 2 антинаграды.
Есть несколько сетей общественных организаций. Одна из них – CAN International, так называемая сеть климатических действий. Кстати, совсем не радикальная. Это организация, которая объединяет экспертов, НКО по всему миру. И это самые, я бы сказала, профессиональные наблюдатели на всех переговорах по климату, который очень профессионально это все анализирует. И несколько лет назад появилась идея привлечения внимания к действиям стран на переговорах. И чтобы сделать это немножечко более понятным, красочным для прессы, для населения как такового, которому, в принципе, не очень интересно разбираться во всех технических тонкостях переговорного процесса, была создана вот эта антипремия «Ископаемое дня», потому что ископаемое топливо, в первую очередь, это, так сказать, очень нехорошая ассоциация с точки зрения нас, экологов, и спасения климата. Каждый день по окончанию дня, примерно в 7 часов вечера, вручается эта премия. Выбираются обычно 3 страны, 3 места, которые хуже всего повели себя на переговорах. Россия, да, Россия отличилась в силу того, что именно в конце второй недели, последней недели переговоров, на всех своих мероприятиях активно пиарила ядерное топливо, ядерную энергию, а с точки зрения большинства экологов, и мы к этому мнению придерживаемся, ядерная энергетика не может быть решением климатических проблем. Ну, в принципе, в Парижском соглашении это ведь закреплено, что ядерные проекты не могут претендовать на финансирование в рамках вот этих парижских проектов будущих. Какие же еще страны отличились? Отличились, ну, например, Турция, которая уже традиционно срывает немножечко процесс переговоров и требует для себя особых условий, в том числе дополнительного финансирования, на которое у нее нет особых прав. Была награждена Великобритания наравне с Австралией, которые заявили сначала о том, что увеличат свои взносы в адаптационный фонд, но потом оказалось, что они хотят включить в климатическое финансирование, в том числе и ту международную помощь на развитие, которую они и так должны предоставить по другим программам, и также различные займы, которые, ну, как мы видим, приводят чаще всего к росту долга в бедных странах. Австралия в том числе получила свой фосил, свой ископаемый дня за угольные проекты.
Екатерина, на конференции в Марракеше главе российской делегации Александру Бедрицкому был вручен документ, озаглавленный «Позиция российских неправительственных организаций». В чем суть этой позиции?
Позиция, да, это то, что мы считаем важным и необходимым для всех. Наша сеть встречается на ежегодной конференции каждый раз перед очередной сессией переговоров по климату, и мы принимаем позицию к конкретной сессии, разбирая и акцентируя отдельные моменты, по которым Россия может что-то сказать или сделать. Наша позиция разбита на две части. То, что мы думаем, считаем важным относительно переговорного процесса как такового. И в этом году мы говорили, правда, мы немножечко забежали вперед о том, что необходимо наличие прозрачных, эффективных механизмов, но, как мы видим по ходу переговоров, до них еще, конечно, далековато. Это может послужить помощью, подспорьем России, потому что в России есть опыт участия в проектах совместного осуществления, например, в рамках Киотского протокола. Мы очень надеемся, что будут проекты в рамках Парижского соглашения, в которых Россия сможет принимать участие. Но, опять же, вопрос в том, какие будут эти проекты. Я думаю, что эта строчка перейдет и в нашу следующую позицию на будущий год. Мы, как российская делегация, любим говорить очень много о лесах, о том, что необходимо делать упор на сохранение и естественное восстановление всех лесов планеты, включая бариальные. На самом деле, еще один пункт, который мы приветствовали в Парижском соглашении, в нем содержится фраза о том, что необходимо сохранять все леса планеты. Потому что до этого в Киотском протоколе упоминались только тропические леса. Соответственно, все гибкие механизмы по лесам осуществлялись только в странах с тропическими лесами. А нам важно, чтобы мы могли это тоже использовать. И мы считаем, что, в принципе, в перспективе Парижское соглашение должно вести мир к реальной безуглеродной энергетике к середине 21 века. Мы считаем, что реально этой цели достичь рано или поздно. Многие страны, кстати, в Марракеше подтвердили свое намерение перейти на 100% возобновляемую энергетику к 2050 году. Есть такой знаменитый пакт 47 или 48 стран, развивающихся стран в первую очередь, которые заявили такое намерение. Некоторые из них, возможно, сделали это в каких-то пиар-целях, например, Марокко, где проходила эта конференция, потому что я знаю, что Марокко вело переговоры с Росатомом по поводу строительства ядерных электростанций, поэтому я не знаю, как они собираются подтверждать свое намерение, но, по крайней мере, приятно это видеть. Я знаю, что у ряда этих стран разрабатываются или уже есть наметки определенных планов достижения этой цели. А Россию, соответственно, мы призывали сделать что? Во-первых, ратифицировать, чтобы стать полноправным участником процесса и выполнять план по углеродному регулированию и реализации Парижского соглашения с опережением и не допускать переноса сроков. Наше большое опасение. Мы бы хотели, чтобы Парижское соглашение было ратифицировано в 2017 году. Посмотрим, как это пойдет. Парижское соглашение предусматривает разработку национальных планов адаптации. Мы считаем, что очень важно, чтобы в России этот процесс был поддержан, и чтобы были разработаны национальные планы адаптации, точнее, национальный план 1, который бы подтолкнул разработку региональных планов адаптации.
Говорит Радио Свобода о реализации Парижского климатического соглашения, о том, как будет меняться климат на северо-западе России, мы беседуем с координатором проектов общественно-экологической организации «Друзья Балтики» Екатериной Успенской. Екатерина, а что подразумевают экологи под словом «адаптация»?
Действия в области климата можно, грубо говоря, разделить на так называемую митигацию, снижение выбросов, то есть предотвращение дальнейшего роста температур, то есть борьбу с климатом предварительную, а можно уже бороться с последствиями, то есть адаптироваться к последствиям изменения климата. Поэтому есть митигационные меры, есть адаптационные меры. Последствия изменения климата на территории России уже наблюдаются, и подробнее об этом можно прочитать, например, в том же докладе Росгидромета. Они наблюдаются и особенно у нас на северо-западе, и мы в Петербурге, так как мы находимся даже не над уровнем моря, на уровне моря, мы уже в ближайшее время прочувствуем на себе вот эти последствия в виде затопления и подтопления, которые, кстати, у нас уже включены в ряд градостроительных документов. Кстати, если говорить о территории России как таковой, на территории Сибири подвержено изменению климата, и там у нас климат меняется примерно в 3-4 раза быстрее, сильнее, чем в среднем по планете. Это ужасные цифры, потому что нельзя забывать, что у нас 63% территории России – это вечная мерзлота. И можно представить себе, что мерзлота подтаивает, соответственно, выделяется газ метан, у которого сила влияния на климат в 20 с лишним раз больше, чем у углекислого газа. Соответственно, включается положительная обратная связь, и изменение климата там происходит еще быстрее, потому что метан как бы еще дополнительно усиливает этот парниковый эффект. Учитывая то, что у нас и города-миллионники расположены на вечной мерзлоте, и линии электропередач, и прочая инфраструктура, можно понять, какие последствия экономически, социальные нас могут ждать. Соответственно, ко всему этому нужно быть готовым, нужно адаптироваться. Соответственно, нужно создавать конкретные адаптационные планы для конкретных территорий и быть к этому готовыми, потому что есть еще такое понятие, как loss and damage. Это борьба уже с существующими ущербами, которые в Парижском соглашении пока очень-очень плохо прописаны. Потому что если мы не будем не снижать выбросы, не адаптироваться и ожидать, что нам помогут в рамках третьей линии возмещением ущерба, мы будем ждать очень долго, потому что Россия не может претендовать практически на климатическое финансирование, так как мы не развивающаяся страна. Когда оно будет прописано, будет вообще непонятно. Поэтому нужно принимать действия уже сейчас и обращать равное внимание как на снижение выбросов, так и на адаптацию к последствиям.
Екатерина, давайте вернемся из Марракеша в Петербург. Как повлияет и как уже влияет изменение климата на жизнь этого города?
Самое первое, что можно представить себе, этот вывод сделан в отчете Гидромета, это то, что у нас немножечко сглаживаются сезоны, у нас лето становится более дождливым, немного более коротким, более мерзким, а зима становится немножечко более мягкой. Но так как мы объясняем это обычным детям у нас на занятиях, что погода и климат все-таки разные понятия. Погода может меняться изо дня в день, и это нормально. То, что климат меняется, а климат все-таки долгосрочный режим погоды, который измеряется десятилетиями, то есть мы говорим о периодах там, 20, 30, 40, 50 лет, это уже не очень хорошо. Хорошо или плохо это для Петербурга? Ну, это просто одно из наблюдаемых явлений. А что действительно важно, это то, что для нас, как ни для кого, очень важен вопрос адаптации. Дело в том, что мы находимся на уровне моря, дамба нас пока спасает, но вопрос затопления и подтопления очень важен, вопрос эрозии берегов очень важен. И в Петербурге на самом деле создана модельная климатическая стратегия. К счастью, она включает в себя вопрос адаптации, она, к сожалению, не включает в себя вопрос митигации, то есть снижения выбросов. И специалисты из Комитета по природопользованию говорят, что на самом деле для Петербурга снижение выбросов это не так важно. Мы на самом деле не очень с этим согласны. Мы считаем, что нужно подходить к вопросу комплексно всегда. Но то, что вопросы адаптации у нас приняты к сведению и планируется их освещение, и как бы планируется что-то с этим сделать, это действительно очень важно. Из других последствий, очевидных нам и того, что на слуху, например, можно выделить снижение ледового покрова в Финском заливе, в Балтийском море как таковом. У нас есть целый центр спасения ластоногих. Почему? Потому что нерпам для выведения потомства, для жизни нужен лед, на котором они живут, на котором они строят свои хатки, выводят бельков и так далее. Из-за того, что льда становится меньше, очень много ластоногих гибнет, очень много попадает к нам сюда. Ну, вот, к счастью, есть люди, которые их спасают, но, опять же, условия ледового покрова такие, что это угрожает вообще существованию всей популяции нашей балтийской нервы, к сожалению. Из таких неочевидных, это подъем уровня моря, нужно готовить тщательно нашу инфраструктуру, как будем справляться с ливневкой, это большой вопрос, это очень накладно. Но это самое основное, что грозит нам.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы» о реализации Парижского климатического соглашения, о том, как будет меняться климат на северо-западе России. Мы беседовали с координатором проектов общественно-экологической организации «Друзья Балтики» Екатериной Успенской. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.